Кроуфорд Гилл. Ф.У. унизила его перед целой деревней, влепив пощечину. Хотя он теперь мягок, как ягненок, важно помнить, что в качестве командос Гилл обучился убивать тихо, душить струной от пианино. Дункан Десмонд. Никаких явных мотивов, помимо того, что Ф.У. затеняет его. Он много лет играл с ней на сцене и в кино. Соперничество? Ревность? Что-то глубже? Необходимо дальнейшее расследование. Китс Бан. Ф.У. обращается с ней как с собачьим дерьмом на подошве бальной туфельки. Хотя ей следовало бы лопаться от обиды, похоже, ничего подобного нет. Есть ли люди, которые расцветают от плохого обращения? Или под пеплом горит пламя? Надо спросить Дуггера. Лампман Вэлл Вальдемар, сын Ф.У. Трудно поверить, но тетушка Фелисти говорит, что это так. Ф.У. угрожала рассказать Д.Д. о любопытном приключении в Букингемшире. Между ними явное напряжение, например, благотворительная постановка Ромео и Джульетты. Унаследует ли он состояние матери? Много ли у нее денег, как это узнать? И как насчет его ужасной царапанных рук? Раны не похожи на свежие? Еще один повод поговорить с Доггером утром. Ладшоу Бен. Производит впечатление смутьяна. Но чего он мог добиться, остановив производство фильма? Он продвинулся благодаря ранению Патрика Макналти. Мог ли его нанять кто-нибудь из Иллиум Филмс, чтобы укокошить Ф.У. вдалеке от студии? Просто умозрительное предположение с моей стороны. Трот Марион. Тайна в роговых очках. Болтается тут тихо, словно вонь из забитой канализации. Очень похоже на актрису Норму Дюранс, но это старые фотографии. Надо бы спросить тетушку Фелисти насчет нее. Нота Бене сделать это позже. Я почесала голову карандашом, перечитывая свои записи. Сразу видно, что они далеко не удовлетворительные. В большинстве криминальных расследований, и на радио, и по моему собственному опыту, есть всегда больше подозреваемых, чем ты можешь указать пальцем, но в этом случае их как-то маловато. Хотя недостатка в обидах на Филлис Виверн нет, явной ненависти тоже не было. Ничего такого, что могло бы объяснить жестокое удушение куском кинопленки, бантиком, завязанным вокруг ее шеи. На самом деле я почти видела это. Ленту из черного целлулоида на ее шее и в каждом кадре застывший образ самой актрисы в крестьянской блузке с непокорным лицом, сияющим, будто солнце в драматически потемневшем небе. Как я могла забыть, когда я так часто видела это в снах? Это же из финальной сцены «Анны из степей». Она же облаченная для смерти, где Филлис Виверн в роли обреченной Анны Шерестиковой простирается перед надвигающимися тракторами. Уставшим сознанием я вообразила, будто слышу звуки рычащих двигателей, но это только ветер, завывающий и колотящийся в дом. Ветер, трактор, Дитер, Фелли. Когда мои глаза открылись, было 8:01. Откуда-то из дома доносилось пение. «О, малый город Вифлеем, ты спал спокойным сном». Мысленно я увидела благоговейно поднятые лица деревенских жителей. Я сразу же поняла, что, несмотря на все случившееся, викарий решил отпраздновать Рождество. Он попросил мужчин из деревни передвинуть наш старый рояль, Бродвуд, из гостиной вестибюля, и Фелли сейчас сидела за клавиатурой. Я поняла, что это Фелли, а не Макс Брок, благодаря легкому нерешительному всхлипу, который она извлекла из инструмента, когда мелодия взмывала и начинала падать. Поскольку останки Филлис Виверн до сих пор находились в доме, викарий разрешил исполнить только самые смиренные рождественские гимны. Я выпрыгнула из кровати и натянула на себя пару длинных хлопковых носков цвета грязи, которые отец заставлял меня носить на улице зимой. Хотя я страстно ненавижу эту гадость, я знаю, как холодно будет на крыше. Управившись с носками, я схватила мощный фонарь, который позаимствовала из кладовой, и тихо-тихо пошла в лабораторию, где я сунула в карман кардигана кремниевую зажигалку. Я ласково подняла ракету славы, несколько секунд баюкала ее, нежно улыбаясь, как в сцене Рождества Христова. Потом я устремилась вверх по узкой лестнице. Глава 20. На крыше творился сущий ад. Пронзительный ветер гонял снег с места на место, швыряя мне в лицо твердые, словно замороженный песок, частицы. С тех пор, как я последний раз поднималась сюда, погода стала еще хуже, и ясно было, что буран кончится не скоро. Теперь пришло время потрудиться. Раз за разом я ходила вниз и вверх по лестнице, перемещаясь между лабораторией и крышей, таская горшок за горшком, пока, наконец, приспособления для фейерверка не были расставлены вокруг дымоходов, как незажженные свечи в многоярусном торте. Хотя в темноте было плохо видно, я не хотела включать фонарь, пока без этого можно обойтись. «Нет нужды привлекать нежелательное внимание с земли», — подумала я, изображая блуждающий огонек среди темных каминных труб, вздымающихся надо мной, высокие зловещие тени на фоне снежного неба. Темные облака, повисшие надо мной наполовину сдувшимися дирижаблями, были настолько низкими, что казалось, их можно потрогать рукой. Я сделала последнюю ходку, и ракета славы Филлис Виверн тяжелым грузом легла мне на руки. Я не могла таскать ее с собой по крыше, пока не закончу остальные приготовления. И положить ее где-то здесь тоже не могла, иначе она быстро отсырела бы и стала бесполезной. Нет, я пристрою эту штуку на восточной стороне одного из дымоходов, где она будет защищена от штормовых порывов и готова к запуску, когда пробьет час. Я брела, казалось, целые мили по колено в снегу и с облегчением вздохнула, добравшись до цели, дымоходов, возвышающихся над западным крылом Букшоу. На удивление легко я установила ракету посреди цветочных горшков с пиротехникой на импровизированном треножнике, который я соорудила из пары вешалок для одежды Фелли. Только один щелчок зажигалки и жух! Она взлетит в ночное небо, словно пылающая комета, перед тем, как взорваться с бум, который разбудит самого святого Танкарда, спящего под алтарем деревенской церкви уже больше 500 лет. На самом деле я добавила дополнительную порцию пороха во внутреннюю камеру ракеты, чтобы убедиться, что святой Т не останется в стороне от праздника. Конечно же, ракета славы станет грандиозным финалом моего пиротехнического спектакля. Сначала прольется золотой дождь и распустятся бутоны красного огня, постепенно уступая дорогу взрывам и выстрелам бенгальских бомбард. Я обвела себя руками отчасти от веселья, отчасти от холода. Начну я с королевского салюта, изысканной, но впечатляющей воздушной демонстрации, рецепт которой я нашла в записной книжке дядюшки Тара. Изначально его изобрели знаменитые братья Руджиери для короля Георга II в 1749 году. Его должна была сопровождать музыка, специально сочиненная маэстро Генделем для королевских фейерверков.